Из ежегодника Калиан Ишваранг в Гарагпуре. О ты, пространством бесконечный, живый в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Так в 1784 году первый русский поэт Державин начал свою бессмертную оду «Бог». Первый основной член символа веры читается: «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Ко Всевышнему, к дыханию всех дыханий, к атману всего сущего, все народы на всех языках приносят свое сокровенное и непреложное устремление. Каждый в пределах своего сердца, в пределах своего разумения красоты, прилагает лучшее название Элохиму. Пусть эти священные имена многоразличны, но сложенные воедино они дают трогательную симфонию всего самого лучшего, самого высокого, что только мог произнести язык человеческий, и что могла начертать воплощенная рука всеми священными иероглифами. Священнейшая непреложность Бога Всевышнего зачинается в каждом детском мозгу, впервые обратившемся к мирам бесчисленным, и приходит эта мысль к той же светлой формуле: «У Отца моего обителей много», и другая формула, такая же безмерная в величии своем, утверждает: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Только что вышла книга «Симпозиум. Нашла ли наука Бога?», в которой Эд Коттон собрал мнение ученых о Боге. Среди ряда выдающихся имен мы видим и Милликена, и Эйнштейна, и Лоджа, и Томпсона, и Берда, и Куртиса, и Эддингтона, и Матера, и каждый из них по-своему словословит это высшее всеобъединяющее понятие, без которого невозможно стало бы само представление величия и беспредельности. Прошло короткое время, когда во имя какой-то ложной материалистической научности были отрицаемы великие реальности. Атеизм в истории человечества являлся теми пароксизмами отчаяния, когда человек по вине своей, ощутившейся в полной тьме, теряет представление об окружающем, о формах, о смысле. Еще прошлое поколение иногда допускало самодовольно кощунственную формулу о том, что кроме них ничто не существует. Все миры дальние были для них лишь услаждающими их лампадами, а солнце, конечно, было лишь источником их комфорта. Пресловутый в атеизме своем Базаров тупоумно восклицает о том, что из него после смерти лишь лопух вырастет. При этом эти восклицания не являлись своеобразными выражениями самоуничижения. Наоборот, они хотели этим утвердить свою телесно-материальную конечность, погрязая в гордыне относительных и ограниченных материальных знаний. Этот отрицательный тип ярко выражен в произведении у Тургенева «Отцы и дети». Но другой русский писатель, Достоевский, дает иной тип кажущегося народного атеизма. Писатель говорит об атеисте-солдате, который желал измыслить высшее кощунственное действие, чтобы увериться в отсутствии Бога. Для этого он положил святое причастие на столб и выстрелил в него, после чего кощунствующий увидел самого Христа там стоящего. В этом образе кажущегося атеизма описано своеобразное вызывание Бога, моление о чуде, о знаке, который и без того хранился в глубинах сердца. Перед нами лежит очень замечательная книга последних дней о чудесных явлениях, бывших в самое последнее время. В книге приведены факты, подтвержденные многими свидетелями, отмеченные в прессе. Описаны эти тончайшие явления подробно, с указанием качества светоносности, со всеми эффектами на присутствующих. А вот такие же показания о чудесных исцелениях в Лурде. А вот сведения о том, что в 1925 году на Волге в городе Костроме скончался старец, в бумагах которого нашли путь к святыням светлых обителей Гемавата. И староверы сибирские по-прежнему идут на священное Беловодье, стремятся к высшему общению с Богом. И на этом пути они встречаются с Дондам Денпа, с так называемым высшим пониманием буддийско-тибетского сознания. Как только сойдете с пути топоумного отрицания и устремитесь по пути блага, по пути светлой творческой мысли, на вас нахлынет необозримое множество фактов и знаков от всех народов всего мира, так очевидных чистому сердцу. Все народы в богоискательстве и в богоносности знают в сердце своем и о светлом будущем. Мессия, Майтрея, Калки Аватар, Монтазар, Митолу, ведь каждый по-своему и опять в самых лучших образах ждет это светлое будущее, обращаясь к тому же Богу Всевышнему. В Исфагане уже оседлан белый конь для светлого пришествия. Раввин в Хамадане говорит вам: «Вы ведь тоже Израиль, если ищете света. А брамины приходят к вам, чтобы вместе с вами в весенних цветах праздновать великий образ Кришны». Каждый из этих, по-своему устремляющийся к благу и светлому будущему, знает Бога. В замечательной книге Жофруа Сент-Иллера «Криптограммы Востока» приведено высокое речение о почитании учителя. Маленький индус, познавший учителя. Мы спросили его: «Неужели солнце потемнее для тебя, если увидишь его без учителя?» Мальчик улыбнулся: «Солнце останется солнцем, но при учителе мне будет светить 12 солнц. Солнце мудрости Индии будет светить, ибо на берегу сидит мальчик, знающий учителя». В этом сердечном почитании иерархии света уже есть непоколебимая вера в Бога. Мало того, не только вера, но знание Бога, которое дает не только богоискательство, но богоносность. Знание вездесущее Бога в каждой былинке существующей не умаляет величия, наоборот, оно дает реальность всем тонким состояниям, всем дальним мирам, всему тому, что видит даже человеческий глаз, а кроме того и всему тому, что знает о существе своем сердце человеческое. Сердце – это солнце солнц, это престол Всевышнего. Лишь ненадолго разошлась наука с великими реальностями. Все новые открытия энергии, лучей, волн, ритма и всего незримого оку богатства всей фактической мощи Всевышней опять обращают честное познавание вверх по беспредельной иерархии света, где нет мелких земных делений, где нет злобы и ненавистничества, но где сияет великий огонь великой творческой мысли. И в сиянии этой великой мысли Всевышней и человеческая мысль озаряется сиянием сердца. Также недавно западная наука отводила сердцу лишь физиологическое значение, упустив его высокое значение как трансмутатор тончайших энергий, беспредельно проходящих через него и питающих и утончающих сознание. По старым заветам индус знает, что великий манас живет в сердце. И недаром индус, когда говорит о мысли своей, полагает руку на сердце. Таким образом, аппарат мозга, насильственно иногда отделявшийся от деятельности сердца, опять становится реальным сотрудником. И в этом обращении к сотрудничеству опять выявляется великая понятие вездесущности Духа Бога и понятие сотрудничества, сужденное человечеству для светлого будущего, не близко ли оно реальному осознанию Бога? Сильные духом не страшились ответственной формулы подражания Всевышнему. Подражание Христу Фомы Кемпийского не есть намек на самомнительность, но призыв к тому же светлому сотрудничеству. Древний Восток с изумлением созерцал попытки недавней науки отделиться от всего самого высокого. Ибо где же, как ни на Востоке, прежде всего, было познано сердце, этот первый проводник ко престолу Всевышнего? И пещерники синаитские, и пророки, и риши, все осеянные стремлением к Богу, знали высокие возможности нашего духовного путеводителя – сердца. Свами Вивекананда справедливо замечает, что некоторые из новейших мыслителей, при нынешнем разнообразии концепций, ставили вопросы, не нужно ли заменить слово «Бог» каким-либо другим наименованием. Но мудрый Свами Вивекананда, конечно, приходит к выводу, что в этом слове собрано столько высших человеческих устремлений, что реальность его не следует изменять. Действительно, какое бы то ни было изменение, было бы похоже на первобытное искание, когда ум человеческий, еще связанный многими условиями, пытался слить беспредельное величие со своими земными пониманиями. Понятие Бога, бесчисленное количество его высочайших свойств, конечно, несказуемо ограниченным словарем земным. Но сердце на своем неограниченном языке знает эту высшую беспредельную мудрость, огни которой сверкают в логосе сознания. Вспоминаю, как один из моих покойных друзей, прекрасный поэт Александр Блок, однажды перестал ходить на религиозно-философские собрания. Когда же его спросили о причине отсутствия, он сказал, потому что они говорят там о несказуемом. Это великое несказуемое было для него полной реальностью. Поистине всем тонким чутьем поэта он чувствовал словесную грубость суждения о таком высоком, о таком тонком, о таком беспредельном, в которое звучит в сердце. Каждое слово о высочайшем уже наносит какой-то кощунственный предел этому величию. Но именно сейчас особое время, чтобы вспомнить о Боге, чтобы вспомнить о том, что, как сказано в заветах древних, о том неизреченном, несказуемом, непознаваемом, беспредельном и в то же время так близком и всенаполняющем каждое сердце человеческое, когда оно мыслит о благе. Как прекрасно выражено вездесущее Божие в самых лучших заветах. Потрясаема земля всевозможными кризисами. В этом убожестве, в этом всяческом объединении еще раз мощно встает величайшее понятие, которое, хотя бы частично осознанное, преображает жизнь человеческую в сад прекрасный. Отрыв от Бога, отрыв от свободного, неограниченного, светлого познания, отрыв от сужденной радости совершенствования, обращает знаменательное земное существование в остров слез. Но ведь не несчастье заповедано, не горе суждено. Суждена высокая радость, сужден творящий трепет мысли, сужден благовонно омытый престол сердца. И не остров слез, но сад прекрасный, сад преображенного труда и знания в руках самих людей, обратившихся к Богу. Кончает Державин свою оду Бог следующим обращением. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Незъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильное и тени начертать Твоей. Но если славословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, каким к Тебе лишь возвышаться, в бессмертной разности теряться и благодарны слезы лить. Гималаи, 9 апреля 1932 год.